Я знаю, что Федор Алексеевич хотел сделать небольшое дополнение к материалу, который только что в лекции излагался. Федор Алексеевич, вам слово.
Ну, давайте, наверное, с небольшого дополнения, а потом уже тогда отвечу на ваш вопрос. Я забыл об одном событии рассказать, о оботречении апостола Петра. Помните, я говорил о том, что во двор первосвященника вошло два апостола. Иоанн, которого знали в лицо во дворе, и, соответственно, он мог пройти и стать свидетелем, и также туда хотел войти и Петр. Его, естественно, никто пускать бы не захотел. Но Иоанн смог его провести во двор. И, соответственно, Петр сидел у костра, грелся и ожидал момента, когда Христа осудят, поведут на казнь, что-то произойдет. Он хотел быть свидетелем. Как вы помните, на Тайной вечере Христос предрек: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, ты трижды отречешься от меня». Апостол Петр говорил: вот кто угодно отречется, но только не я. Я буду последним, кто будет с тобой. Я всегда буду с тобой. И клялся и божился, как сказано в Священном Писании. Но здесь, когда он сидел, к нему обращаются разные люди и говорят: мы, по-моему, тебя знаем. Ты же с Галилеянин, ты с Иисусом Христом ходил. Он говорил: нет. В принципе, его говор мог выдавать, потому что галилеяне говорили с определенным таким акцентом. У них достаточно грубая была речь. И служанка задавала этот вопрос, один из рабов задавал вопрос. И трижды апостол Петр сказал: нет, этого я человека не знаю, я никогда со Христом не был. И там тоже он клялся и божился, и говорил: нет, ничего не знаю, не был учеником Христа. И когда он третий раз это произнес, петух второй раз запел. И в это время Христа как раз по галерее переводили из дома Анны в дом Каиафы, в Синедрион уже. И Христос по преданию обратился, посмотрел на Петра, и Петр, поняв, что он предал Спасителя, горько заплакал и вышел из двора первосвященника. Впоследствии мы знаем, что он раскаялся в своем предательстве, в своем отречении. Христос впоследствии трижды будет задавать ему вопрос: «Любишь ли ты меня?» И он трижды будет отвечать, причем последний раз он будет говорить: «Господи, ну ты знаешь, что я тебя люблю». И Христос восстанавливает его в апостольском достоинстве. Мы знаем еще одного человека, который предал Христа – Иуда. Иуда предал Христа, и он, в общем-то, тоже совершил такое, можно сказать, раскаяние. Он берет сребреники, которые ему посулили первосвященники, он приходит, отдает их и говорит: «Предал я кровь неповинную». Но после этого он пошел и удавился. То есть он совершил самоубийство, закончил таким образом свою жизнь. Мы видим двух апостолов, которые отреклись от Христа, предали его. Но один нашел в себе духовные силы, чтобы покаяться и вернуться ко Христу. Второй, который тоже мог это сделать, тем не менее впал в отчаяние, совершил самоубийство, грех, в котором, в общем-то, покаяться нельзя. Ну вот, собственно, то дополнение, которое я хотел сделать. Теперь давайте вопрос.
Добрый вечер. Спасибо большое за интересную лекцию. У меня вопрос по поводу расчета трех дней. В Евангелии Спаситель говорит такую фразу, что как пророк Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Угу. Понятно, откуда взялись 3 дня, а 3 ночи откуда? То есть получается с пятницы на субботу, и с субботы на воскресенье, а третье где?
Спасибо. Согласен с вами, да, спасибо за этот вопрос. Действительно, есть определенная трудность, но она решается двумя путями. Первое, здесь говорится о пророке Ионе, о знамении пророка Ионы, да, о том, что не будет никакого другого чуда, кроме знамения пророка Ионы. Как пророк Иона 3 дня был, точно так же и Христос будет 3 дня. Почему 3 дня? Потому что если бы Христос умер и через пару часов воскрес, то теоретически можно было бы говорить о том, что он впал в летаргический сон, умер не до конца, потерял сознание. Но здесь у нас есть доказательство того, что он действительно умер, когда его пронзили копьем, и плюс к этому он действительно более суток находился в гробе. находился действительно 3 дня. Помните, как 4-дневный Лазарь, там 4 дня, здесь 3 дня. Здесь можно говорить о том, что он действительно умер и действительно воскрес, без всяких там придумок, что он мог там впасть в летаргический сон. По поводу... То есть таким образом решаются просто 3 дня. Здесь не нужно акцентировать внимание на третьей ночи, потому что это уже не столь важно. Как Иона был 3 дня, так же и здесь 3 дня есть. В принципе, есть дореволюционные толкователи, которые говорили о том, что померкло солнце в момент смерти, ну вот в момент распятия и смерти, и это было ночью. Когда Христа хоронили, солнце еще светило, потому что тогда бы нельзя было определить, когда наступит шаббат. То есть это уже была одна ночь, вот та чудесная ночь, которая наступила в момент смерти Спасителя, когда он был распят. Потом была ночь субботы, с пятницы на субботу, и была ночь с субботы на воскресенье. У нас получается 3 ночи. То есть 2 варианта. Либо мы не придираемся к словам и просто говорим о 3 днях, либо действительно вот это чудесное затмение считаем как еще одну ночь.
Что ж, есть вопрос еще в зале, пожалуйста.
Федор Алексеевич, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Вот, мы знаем, что в аду невозможно покаяние уже совершить, вот, но в то же время Спаситель и Иоанн Предтеча, они проповедовали в аду. Угу. И тогда, получается, с какой целью они делали? В то же время вот, ну, древние люди, они тоже, в общем-то, невозможно была исповедь тогда. Но они как-то вот каялись, да, там, может быть, в себе там, или наедине там, просили Бога, ну, как-то вот свою личную исповедь совершали. А грешники, допустим, услышали проповедь, но покаяться-то они уже, получается, не могли.
Здесь, ну, спасибо большое за ваш вопрос, я его понимаю. Здесь, наверное, нужно поговорить вообще о покаянии в аду. Ну и потом вернуться к ветхозаветной ситуации. С одной стороны, мы знаем, что после смерти покаяние невозможно. С другой стороны, мы молимся за усопших, просим Бога, чтобы их участь была все-таки в раю. И даже если мы предполагаем, что человек находится в аду, мы верим в то, что он на страшном суде может быть оправдан и введен в рай. Возникает вопрос, почему так происходит и почему вообще покаяние невозможно. Вообще, что такое покаяние? Что такое... Наше раскаяние в грехах – это понимание того, что мы совершили плохой поступок. Вот мы совершаем какой-то поступок, но мы не знаем, хорош он или плох. Даже в момент совершения, не задумываемся об этом. Есть люди, которые, например, совершают там прелюбодеяние или блуд и говорят, а я даже не знал, что это плохо. Такое тоже бывало. А вот, плохо, в жизни такого не знаю. Да, потом он понимает, что это плохо. Он сам для себя определяет, это плохо. Он сам определяет, что такое хорошо и что такое плохо. Он оценивает свои действия и говорит, что больше я так поступать не буду, потому что это плохо. Это оценка, связанная с неким осознанием, с духовным деланием, с греческим словом метаноя, покаяние, метаноя, изменение ума. Мы переменяем свой ум во время покаяния. Связано это изменение ума с познанием. А познание с тем, что мы не знаем всего. У нас нет того всеведения, которое есть у Бога. После того, как человек умирает, он на самом деле приобщается к знанию. Отныне он уже знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он может дать объективно характеристику своим действиям. Но это уже не будет покаянием. Это не будет уже каким-то осознанием. Это будет констатацией факта. Ты совершил плохое действие, или ты совершил хорошее. Так вот, в момент, когда человек осознает свои грехи, плохие поступки, он меняет вектор своей жизни, он меняет вектор от Бога, да, на вектор к Богу. В аду изменить этот вектор невозможно. Если человек стремился от Бога всю свою жизнь, он не сможет изменить этот вектор. В отличие от тех, кто стремился к Богу, их вектор всегда направлен к Богу. Правда, есть некий срединный вариант, когда вот непонятно, как он посередине, по прямым углом. Вот за таких людей мы можем молиться, и наша молитва может чуть-чуть подвинуть вектор их движения. И тогда на страшном суде они будут оправданы и введены в рай. Что теперь возвращаемся к ветхозаветной ситуации. Как вот те люди из ада могли сразу попасть в рай? Дело в том, что, как я уже сказал, рай был закрыт для людей после грехопадения. И, соответственно, все и праведники, вектор которых был направлен к Богу, и грешники, которые, вектор которых был направлен от Бога, попадали в ад временно, до момента, когда туда приходил Спаситель. И проповедь Спасителя, Иоанна Крестителя могла, во-первых, изъять оттуда, ну и действия Спасителя, изъять оттуда людей, вектор которых был направлен в сторону Бога, и изменить немного вектор тех, кто был где-то вот посередине. Вот их забрал Господь с собой в рай. Но это было однократным явлением, связанным с тем, что врата рая были вообще закрыты. Сейчас души умерших попадают либо в ад, либо в рай, и пребывают там временно до страшного суда. Суд вершится не Богом, потому что если бы вершился суд Богом после смерти человека, то он был бы окончательным, тут вообще можно было бы не говорить в ад или в рай. Как Господь решил, так и все. Здесь суд вершится фактически самим человеком, совестью человека, ангелами. И этот суд может быть впоследствии изменен, их участь может быть изменена по молитве живых, если их вектор все-таки где-то вот в серединке находится, но не смотрит строго в сторону от Бога. Такой человек измениться уже не сможет. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос.
Давайте.
Будьте добры, вот, ответьте на такой, пожалуйста, вопрос. Вот когда Иисус узнал о вынесенном ему заочном приговоре, ну, за 2 недели до его ареста, вот, и можно ли его вот, последующие поступки, поведение характеризовать в современном понятии этого слова как явку с повинной? То есть он как бы вроде стремился к тому, чтобы ну, что-то рассказать.
Значит, первый вопрос. Когда Христос узнал? А вопрос неправильный, потому что сам Христос является Богом и обладает всеведением. Поэтому говорить о том, что он что-то узнал, он узнал еще до того, как был мир сотворен. А по поводу явки с повинной. Явка с повинной, возможно, только человек, который совершил преступление. Христос преступление не совершал. Поэтому явка с повинной здесь иметь место не могла. Ну вот, собственно, и ответ на ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. У меня вопрос насчет дней недели. Ну, до воскресенья, ну, когда еще Христос не воскрес, после субботы что было?
Простите, еще раз.
После субботы, дней недели.
Ну, воскресенье?
Нет, когда еще не воскрес.
А, вы имеете в виду, как называется? Еще... Ну, давайте тогда, чтобы не удаляться в греческий или в еврейский язык, мы их назовем по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Суббота была 7-м днем. Воскресенье – это первый день. Следующий первый день в седмице. То есть Христос воскрес в первый день недели. А суббота была 7-м. Ну, если говорить о названии дней, ну, тогда это будет еврейское название или там греческое.
Еще вопрос второй. А как смотрит еврейский народ на воскресенье вместо субботы? Суббота не их суббота, а воскресенье вот, ну, наше.
Вы имеете в виду как день недели?
Да,
как
да.
На рабочий
да, да,
день?
Да, да,
у них пятница и суббота являются выходными днями, если мы говорим о Палестине. Соответственно, там не работают в пятницу, не работают в субботу. В воскресенье является первым рабочим днем. То есть они его не рассматривают как какой-то особый день. Ну и понятно почему, потому что он первый. Они 6 и 7 отдыхают.
Есть вопрос по записочке. Угу. Я сейчас записочку зачитаю. Несколько записок, связанных с благоразумным разбойником. Спаситель на кресте сказал «днесь». Но исходя из дальнейшего повествования и события сошествия в ад и проповеди в аду, то получается, что разбойник не сразу же оказался в раю. Это вот один вопрос. Ну и, соответственно, и второй вопрос – как же тогда понимать слова Спасителя? «Ныне же со мной будешь в раю». Ныне и через несколько времени, может быть, на второй, третий день разбойник вышел из ада.
Я полагаю, что здесь нужно мерить не часами, а столетиями. Многие люди, Авраам в том числе, столетиями, даже тысячелетиями ожидали открытия рая. Разбойник попал туда практически сразу. Поэтому я бы не придирался здесь к словам. Действительно, в плане вообще истории ветхозаветной, он попал туда сразу, ныне.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали, что праведники и грешники находились в аду. А как же тогда понятие, нам известно, понятие Шеол и ложи Авраамова, о котором мы знаем из притчи о Лазаре, что бедняк был отнесен на ложе Авраамова, а Лазарь был, находился в аду.
Ну, он, Лазарь есть бедняк, да, там, а богач находился в аду. Да.
И также мы видим на иконе, что у людей, которых Христос выводит из ада, нимбы, значит, все-таки это праведники.
Да. Значит, давайте тогда еще раз разберемся. В Ветхом Завете, в ветхозаветное время, до воскресения Спасителя, все, в том числе и вот все эти праведники с нимбами, святые, которые вы видите на иконе, находились в аду, по-еврейски в Шеоле. Ад и Шеол – это одно и то же место, никакого дифференцированное. Но в отличие от праведников, которые находились вместе с Авраамом и не мучились осознанием того, что они совершили множество грехов, в отличие от них, грешники, наподобие вот этого богача, находились там же, в аду. Но они мучились от того, что они осознали, они неправильно жили. Их вектор был в сторону от Бога направлен. То есть, иными словами, в самом аду было несколько мест упокоения, условно говоря. Но нельзя сказать, что праведники пребывали в раю. Они пребывали в аду. И в том числе мучились от того, что они не рядом с Богом. К сожалению, большинство из вас читали Слободского. В Слободском при описании этой притчи допущена ошибка. Серафим Слободской, протоиерей, написал: «Лазарь был направлен в рай». Не мог он в рай попасть по той простой причине. Попал в ад. Рая тогда еще не было. Но эта ошибка, она впитана, как говорится, с молоком матери, с первой книжки, которую мы прочли, и преследует нас всю жизнь. Угу.
Есть несколько записок, в которых спрашивается один и тот же вопрос. Как могли иудеи, которые верили в святость крови и в крови душа, кричать «кровь его на нас и на детях наших»?
Ну, в данном случае они говорили, повторяли слова Понтия Пилата и говорили, ну, в данном случае «смерть его на нас и на детях наших». Кровь, можно говорить, конечно, о священном, но здесь больше, наверное, об убийстве говорится. Это казнь, это смерть лежит на нас.
А была ли вина на Понтии Пилате? Он все-таки виновен, Понтий Пилат, в распятии или нет?
Я думаю, что Понтий Пилат в распятии, безусловно, виновен. Даже если мы возьмем его как неверующего человека, он был виновен в том, что не соблюл правосудие. Его приговор был абсолютно неправосудным. Более того, он сам же об этом и объявил. Человек праведник, но мы его распнем. То есть он нарушил римское законодательство, понимая это и, собственно, боясь за свою шкуру, что его вызовут и могут лишить его статуса, его положения. Ради этого в угоду евреям он совершил данную казнь. Если же говорить о его судьбе, то известно, что закончил он не очень хорошо, самоубийством. Ну, то есть виновен.
Благодарю. У меня такой вопрос. А символики варавы. Мы знаем о том, что все имена, которые в Писании, не просто так. Можно ли как-то интерпретировать вот его упоминание, его символ? Это ведь мог быть любой, кто-то по другому имени назван, но Бараба, можно ли это интерпретировать как сын отца, например, и говорит ли это о том, что даже такой разбойник и грабитель, он все равно сын отца и в присутствии, благодаря Спасителю, благодаря тому, что Спаситель вместо него умирает, тот отпускается на свободу. Есть ли что-то об этом сказано у отцов?
Давайте, наверное, исходить Спасибо. Из последующей истории. Я не припоминаю каких-то благочестивых историй, что он одубался. Он был, безусловно, великим грешником, и, судя по всему, таковым и остался. Поэтому интерпретировать, что Христос его выкупает, я бы не стал. Чисто теоретически можно говорить о неком прообразе, там, да, сына отца, некий яркий представитель того общества, хотя он все-таки ярким представителем не был, он был злодеем. Все общество злодейским все-таки не было. Вот, поэтому, да, можно говорить о том, что Христос искупил, выкупил нас у рабства греху, у дьявола своей смертью. И в том числе он искупает и этого человека, и есть определенный символ. но не более чем, именно как некий символ. Символы и прообразы вообще я лично рассматриваю не более как предлог для проповеди самвона. Да, есть какая-то ситуация, есть имя, которое можно интерпретировать, но на самом деле будем говорить не о Вараве, а о том, что Христос принес за нас жертву. А это станет не более чем предлогом к проповеди. Ну, давайте еще один вопрос. Да.
Спасибо. А насчет Иуды, если бы все-таки во время Тайной вечери он, приняв от Христа вот это вот обращение, да, когда Христос протянул ему тоже хлеб, если бы он одумался и не стал предавать его, могла бы как-то пойти история дальше другим образом, ведь Спасителю надлежало пострадать за нас. А если бы не было предательства Иуды, есть ли какие-то мысли по этому?
Боюсь, что ответить на этот вопрос нельзя, потому что это размышление, а что было бы, если бы Христос был другим? Или да, вся история была другой. Она была бы другой. Мы все-таки говорим о евангельской истории, и поэтому предполагать, что было бы дальше, нельзя. Я могу сделать только одно предположение, что Иуда, раскаявшись, ну, то есть оценив плохо свои действия, мог вернуться к Иисусу Христу, мог покаяться и продолжить проповедь в качестве одного из 12 апостолов. Вот это для него было возможно. Ну, некая альтернативная история, да, мы разбираем. Что бы было бы, если бы он покаялся и с покаянием, как Петр, пришел бы ко Христу. Я уверен на 100%, что Христос простил бы его, воскресший уже Христос, простил бы его, восстановил бы его в апостольстве, и Иуда стал бы одним из 12 апостолов, проповедовавших по всему миру. Вот это некая альтернативная история, о которой можно говорить.
А вот в дополнение есть несколько записок об Иуде. Ведь Христа знали не только 12 учеников. Его узнавали в лицо толпы людей. Зачем понадобился апостол? Можно было взять одного из тех, кто кричал «Осанна» во время входа Господня в Иерусалим, и они бы привели, возможно, к Гефсимании.
А речь идет не о том, чтобы узнать Христа. Речь идет о том, чтобы узнать, где находится Христос ночью. А об этом как раз знал только Иуда. Ну, либо апостола от 12. Ведь он же с Тайной вечери ушел, он уже знал, где конкретно будет Христос. Так по городу действительно можно было бы ходить и искать, но ничего хорошего бы в этом не было. Тем более, что мы знаем, что Христа пытались арестовать несколько раз, но это не получалось. Там, помните, как Христа хотели арестовать, но он прошел сквозь толпу и ушел. Его не смогли взять здесь, им нужно было взять ночью под ночной суд, нужно было взять в безлюдном месте, так, чтобы не было толпы вокруг. Вот о том, где находится Христос, знали только апостолы от 12. Те, кто знали в лицо, об этом не могли сказать.
Что ж, вопрос из зала, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, вы не могли бы еще поподробнее сказать? Вот я помню, отец Ириней на какой-то лекции по поводу Иуды говорил, что его предательство было такой, жестом такое отчаяние, что он ждал, что Христос, когда войдет в Иерусалим, он станет царем. Я так, ну, так вот по бытовому предполагаю себе, что он себе там регалии какие-то приписал, все-таки он там какой-то тоже там должность, да, себе.
Министр финансов, может быть.
Ну, он и так был уже министром финансов.
Да, вот если по поводу Петра, это такой был, ну, так он по-человечески, то есть вот это такой моментальный, эмоциональный такой срыв. Вот, то есть он испугался, да, ну, как у нас часто бывает такое у людей. То Иуда, он же, у него, он, и так это во времени зрело все. И потом вот этот вот такой, ну, назовем так, такой неполное раскаяние, когда он приходит, эти серебряники отдает. Ведь все это так тоже как-то смешно. Ему дали 30 серебряников. Он, ну, даже...
Мог бы и 30 тысяч попросить.
Ну да, там, да. Он, при том, как вот все описывают Иуду, что он, ну, такой, ну, действительно бредил этими деньгами, а так какая-то смешная сумма. То есть вот на самом деле, вот действительно, какой был движущий мотив? Что произошло? Вот.
Я понял ваш вопрос. Действительно, есть множество пересудов на тему того, почему Иуда так сделал, был ли он праведником, вообще там самым верующим из апостолов, который смог сделать так, чтобы Христос был распят, принес жертву и так далее. Вот те, кто оправдывает Иуду и говорит, что он был величайшим из апостолов, забывают об одной оценке, которую прямо дал Иуде Спаситель. Он прямо сказал, что лучше, чтобы предатель не родился. Или чтобы ему повесили мельничный жернов и утопили. Потому что он совершит очень плохое деяние. Поэтому Иуду никоим образом оправдывать нельзя, тем более, что мы знаем, что единственный грех, в котором покаяться нельзя, это самоубийство, удавшееся в данном случае. Неудавшееся можно покаяться, потому что не получилось. С удавшимся уже нельзя. То есть мы видим, что он действительно впал в отчаяние. Почему он так совершил? Почему, будучи сребролюбив, то, что он был сребролюбивым, вообще не спорят, как апостолы. Иоанн прямо указывает, что он подворовывал из того ящика, куда давали пожертвования Спасителя, он носил этот ящичек, до, собственно, песнопения, которое мы буквально через неделю услышим, будет Иуда сребролюбивый, да, «Сребролюбием омрачашися будем петь». То есть действительно человек был сребролюбив. И при этом он просит 30 сребреников, цена неквалифицированного раба. Мог попросить 30 тысяч, ну так, на всю оставшуюся жизнь. Более того, как мы видим, он отдает эти деньги, он не прикипел к ним. Сребролюбец бы никогда бы не отдал, свое уже у себя держу. Есть интересное мнение, видимо, отец Иов рассказывал о нем же, о том, что Иуда был сребролюбив глобально. Он был истинным иудеем, который ожидал не проповедника, говорящего о том, что царство не от мира сего, а он был тем, кто ожидал царства от мира сего, что Христос станет истинным царем, победит армии других народов, подчинит эти армии иудеям, подчинит эти народы иудеям, моря будут отдавать свои сокровища, будет царство, благоденствие на земле. Соответственно, ближайшие ученики станут министрами в этом царстве. И вот тогда вот это сребролюбие, глобальное сребролюбие, оно сможет как раз себя реализовать. Именно на это надеялся Иуда. И когда он понял, что Христос как-то вот до сих пор не собирается становиться вот этим истинным царем, верное воскресение его все признали царем. Иуда понимал, что Христос действительно может призвать легионы ангелов и победить всех. Он верил в это, он, безусловно, в это верил. Вот он, судя по всему, захотел поставить Христа в такую ситуацию, когда будет два варианта. Либо на крест, но это с точки зрения Иуды было неправильно, либо легионы ангелов, победа и земное царство здесь. И тогда Христу, возможно, можно будет объяснить, почему так поступил Иуда, зная о том, что ну, не сегодня-завтра все-таки Христос воцарится. Иуда был прощен, и он бы стал министром финансов или кем-то еще вот в этом царстве. Еще раз говорю, это не более чем гипотеза, предположение, как оно могло быть. А может быть, вот действительно 30 сребреников захотелось в конкретно тот момент. Мы не знаем. Но такая гипотеза имеет место быть. И когда Христос выбрал крест, вот в этот момент конец жизни наступил для Иуды. Отчаяние полное. Не будет Царствия Небесного. Пошел и удавился. Между прочим, во время Вознесения Спасителя апостолы, другие апостолы, правильные апостолы, задали Христу вопрос. Как это возносишься? А Царствие Небесное когда наступит? Они точно так же ждали этого царства. Ну вот, собственно, и ответ на ваш вопрос. Наверное, об этом говорил отец Иов. Давайте еще вопрос из зала.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему вот эти все события происходили именно на еврейскую Пасху? Это была часть замены Ветхого Завета Новым Заветом, то есть одна Пасха сменялась другой. Почему не в любой другой день? Или это, ну, наверное, действительно какой-то смысл, да, вот был какой-то очень такой серьезный. И тоже маленький вопрос, вот если, когда вот именно конкретно умер Спаситель, если смотреть по московскому времени, чтобы, ну, вот особо почтить этот час? Вот. Ну, как бы, если, ну, вот, что сейчас современно просто знать.
Значит, смотрите, давайте сначала с последнего вопроса. Там известно было, что распятие было в 3 часа, но это было 12 часов дня по-современному. То есть вот это погребение, смерть наступила, соответственно, в 3 часа, и далее вот до 6 вечера, когда солнце садилось, было еще несколько часов буквально, чтобы спросить тело и погрести его. Ну, примерно точно так же у нас строится богослужение Великой Пятницы. Теперь по поводу первого вопроса. Выскочило из головы, что вы спрашивали. Сконцентрируйтесь. Да, почему на Пасху? Абсолютно верно. Смотрите, на самом деле Христос был жертвой за весь народ, за всех. За всех людей. И эта жертва была принесена на самый важный праздник. Праздник, при котором воспоминалось вообще создание, рождение еврейского народа, как и народа избранного. До этого была семья Авраама, Иакова, Исаака. Эта семья переселилась в Египет. Это была история одной семьи. Из Египта после Пасхи, еврейской Пасхи, я имею в виду, выходит уже не семья, выходит целый народ. Народ, с которым Господь через 50 дней заключит завет. С народом, не с семьей, не с одним праведником, не с Моисеем и его женой и детьми. Он заключает со всем народом. Это рождение народа. И здесь исторически получилось, что Христос, как прообразом которого являлся Агнец, он также приносится в жертву, и на эту Пасху происходит искупление всего народа, освобождение от власти греха и рождение нового народа уже христиан. Нет уже ни эллины, ни скифа, ни иудея, но все едины во Христе. То есть, в принципе, этот день, безусловно, символичен.
В Гефсиманском саду, когда пришли воины и спросил Христос, кого ищете, и тогда отвечает, что Иисус Назарей, он говорит, это я, пали ниц. Вот какие есть версии в отношении этих слов? Он произносил имя Божие, что-то другое. Но если в храме произносили имя Божие, то, что в этот момент все должны были падать ниц, была такая традиция, значит, все знали, как звучит это имя Божие? Вот как ответить на этот вопрос? Когда пали ниц?
Вопрос очень интересный. Что произнес Спаситель? Действительно, если смотреть просто по тексту, он произносит «это я», и реакция на самом деле могла быть такой, на даже простые слова «это я», какая описана в Евангелии. Потому что сами стражники, они не знали, кого они идут там арестовывать. И когда они увидели вот этого великого проповедника, которого они узнали по словам «это я», это был не тот проповедник, который там пытается убежать, его ловят под деревьями, да, вот обволакивают. Он прямо выходит и говорит, кого вы ищете? Меня – это я. И они услышали вот эту силу, и поэтому у них была такая реакция. Однако есть толкователи, которые считают, что выражение «аз есмь» – это имя Божие, сущий. Я существую по-еврейски, про себя я бы так сказать не мог, потому что я существую, потому что вот я существую или нет? Ну, никто меня не трогал, поэтому можете сомневаться, существую я или нет. Евреи бы не сомневались. Я не существую. По той самой причине, что я не существую сам по себе. Мое рождение дала мне мать и отец. Их рождение зависело от бабушек и дедушек и так далее. Мы существуем, я существую, отец Ириней существует, потому что нам это рождение дано. Бог существует, потому что он самобытен, никто ему не дал существование. Наоборот, он единственный существует и дает это существование другим. Вот значение слова «аз есмь сущий». И когда Христос произнес эти слова, то они почувствовали, опять же, силу. Ну, представьте себе, если я сейчас заявлю «я Бог». Ну, я думаю, никакого впечатления я на вас не произведу. Потому что я таковым не являюсь, и слова не более чем слова. Сказать так мог кто угодно. Но когда Христос произносит имя сущий, «аз есмь сущий», «я есть», они чувствуют силу за этими словами. Они действительно понимают, что перед ними находится Мессия, Бог. И они падают в том же ужасе, в котором пали, например, при преображении апостолы, увидевшие Христа. Пали ниц. То же самое и здесь. Они падают ниц. Но потом вот этот эффект, он проходит. Толпа вновь начинает двигаться. Люди, первосвященники, там, слуги первосвященника говорят, нет, давайте арестовывать. Сам Христос говорит, хорошо, арестовывайте меня. И тогда они уже его арестовывают. Но первая реакция именно на вот эти слова, как на слова «я существую», «я есть Бог».
Еще вопрос в зале. Есть вопрос по записке, пока передается микрофон. Почему для Христа было так важно, чтобы апостолы в Гефсиманском саду бодрствовали? Они должны были что-то услышать?
Они должны были молиться вместе с ним, а вместо этого они уснули. Поэтому Христос и говорит, молитесь, наступает очень страшное время. Они разбежались вообще-то после этого, во время взятия под стражу. Если бы они молились, может быть, они были укреплены, как был укреплен сам Христос, и проявили бы больше какого-то благоразумия. Апостол Петр, может быть, и не отрекся бы от Христа. Но это, опять же, если бы да кабы.
Так, вопрос из зала.
Пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Не могли бы вы мне пояснить события, которые описаны в Евангелии, что Иуда Искариотский принял решение предать Господа после того, как женщина, грешница в Вифании, помазала миром главу Христа. После этого события, когда Господь сказал, что оставьте ее, она помазала миром тело мое к погребению, после этого Иуда Искариотский идет к первосвященникам и говорит, что дадите мне, если я вам его предам, а они предложили ему 30 серебряников. Почему именно это событие как бы фактически послужило тем, что Иуда все-таки принял решение предать?
Благодарю. Но в данном случае, я думаю, что слово «после» просто временное определение, что после этого он пошел. Вот это событие произошло, он пошел. Может быть, он увидел трату, там очень дорогостоящий сосуд был, вот эта лавастрова, которую она разбила, вообще это очень дорогая была вещь. Но, на мой взгляд, не порча этой дорогостоящей вещи его сподвигла, а просто вот некая ситуация к погребению, тем более, что-то вот у него произошло, и именно в этот момент он пошел. Но еще раз говорю, после просто временное. Вот это событие произошло, потом Иуда пошел. Могло бы какое-то другое событие быть.
Есть вопрос, связанный с Туринской плащаницей. Вот. Вы сказали о вот, традиции погребения, когда тело Спасителя обертывалось отдельно, голова отдельно. А как же можно объяснить на Туринской плащанице изображение целиком?
Дело в том, что голова повязывалась отдельно сверху. В данном случае изображение, которое получилось на Туринской плащанице, это изображение действительно лика Спасителя. Но сверху на саму уже Туринскую, ну, на плащаницу, вернее сказать, которая потом будет названа Туринской, был надет еще отдельно сударь, плат. И когда вы будете говорить о воскресении Спасителя, то, что этот плат лежал, опять же, свернутый на месте в гробе, является одним из доказательств того, что Христос действительно воскрес. Если бы Христа апостолы пытались бы украсть, а он не воскресал, то уж точно бы Туринскую плащаницу не оставляли бы на месте, а с кровоточащего чела Господня нельзя было бы снять плат и свернутым оставить на месте. Это действительно, выражаясь современным языком, описывая момент воскресения, можно сказать, что тело Христа исчезло из той плащаницы, из того сударя и плата, в которое было завернуто. Исчезло изнутри. Не то, что это было размотано, и потом тело ушло. Да, здесь происходит исчезновение, а эти пелены проседают и остаются на месте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему именно старейшинам фарисеям нужно как можно было быстрее взять и убить Христа? Потому что, как говорится, если учение было бы нет Бога, но оно само как бы рассеялось. А они что-то боялись, если бы вот он как бы не умер? Ну, им нужно было убить его, получается, устранить его.
Да. Вы должны были бы об этом говорить на предыдущей лекции. После воскрешения Лазаря, Синедрион собрался, и Каиаф прямо говорит, но это уже никуда не годится. Если он еще начнет всех воскрешать, а это уж точно никто сделать не может. Там вопрос с парализованными, ну вдруг он стал ходить. Ну вдруг что-то произошло с этим человеком, он начал ходить. Или там сухоруки, скрюченная была рука, а теперь она разогнулась. Может, он как-то умеет дернуть за эту руку. Но вот четверодневных людей воскрешать ну, никто не умел. И если Христос начнет воскрешать их, то тогда многие за ними пойдут, а мы этого допустить не можем. Потому что, как он сказал, пророческие слова были, лучше, чтобы один умер ради всех, чем все умерли бы ради одного. Они предполагали, что если все иудеи станут христианами, то придут римляне и всех убьют. Какой еще вопрос?
Итак, вопрос, связанный с записочками различными. А как относиться к такому гностическому тексту, как Евангелие от Иуды?
Существует канон Священного Писания Нового Завета, который у нас есть в Библии. Вот, наша патриархия издает, или любая православная церковь мира. В ней 27 книг, из них 4 Евангелия. Этот канон был утвержден на соборе 4-го столетия. Он не изменен. Отцы этого собора определяли, какие священные тексты включить, какие не включать. Исходя из того, что они действительно были написаны людьми, общавшимися с Богом, как мы знаем, все священное писание – это слово Божие, а не выдумка людей. Но помимо вот тех писаний, которые есть, были еще апокрифические писания, в том числе там вот Евангелие от Иуды, есть множество разных других. А эти Евангелия на самом деле не выдерживают никакой критики, даже если их почитать. Там какое-нибудь Евангелие детства взять, мы увидим, что, оказывается, Христос чудотворил еще до Каны Галилейской, еще в детстве. А чудеса его были примерно следующими. Однажды он играл с детьми, и какой-то мальчик расплескал лужицу, в которую Христос собрал воду. И Христос ему сказал, как высохла вода в этой лужице, так высохнешь и ты. И он там же и высох. Или учитель один попытался у Христа учить, но тоже все очень прискорбно закончилось, потому что ничего не понимал этот учитель. Таких чудес, когда Христос кого-то калечил, мы в Священном Писании не видим и вообще предположить, что подобное могло быть, не можем. Поэтому любые гностические, как здесь правильно сказано, связанные с тайным знанием, гнозис – это тайное знание, не для всех. Есть такие обычные люди, им вот это Евангелие, да, вот есть более продвинутые, вот там будет написано все как надо. И иудаизм, и христианство всегда основывалось на одном. Нет никакой тайны. Вся тайна в Священном Писании. И даже если говорить о тайных молитвах священника, купите служебник и прочтите эти тайные молитвы. Тайные, потому что священник читает их про себя, а не потому что это великая тайна. Нет никакой тайны, гностической в том числе. Поэтому говорить о тайных Евангелиях тоже не приходится.
Связанный вопрос. А как вы относитесь к книге Вячеслава Звягинцева «Трибунал для Иисуса»? Советуете ли ее прочитать? Может быть, что-то другое советуете почитать по теме, так сказать, применения права к осуждению Христа?
Ну, могу посоветовать свою статью, так скромненько. У меня на сайте она есть, почитайте. В свое время в «Новой юстиции» вышла, так называется, «Суд Синедриона над Иисусом Христом». Ну и, безусловно, могу посоветовать книгу отца Иова Гумерова, который писал не только о суде на Синедрионе, но также и о суде у Понтия Пилата. Есть различные другие писания и книги. Ну, собственно, много кто что писал, поэтому судите сами.
А вот в Гефсиманском саду мы встречаем еще такого персонажа, некий юноша ногой обернутый там появляется. Есть предание, что это апостол Марк, а может и не Марк. И вообще, почему голый юноша преследовал Господа?
Он не преследовал Господа. Судя по всему, он ночью вышел, обернувшись в верхнюю одежду, особо не одеваясь, тем более было уже достаточно, может быть, жарко. Днем, я имею в виду, а ночью нужно было во что-то одеться. Он, услышав шум, накинул на себя верхний плащ, не особо задумываясь о нижней одежде, и пошел посмотреть, что происходит. А когда его схватили, он этот плащ оставил в руках схвативших и ногой убежал. Это событие описано только у евангелиста Марка. Если учесть, что уникального текста у евангелиста Марка, по-моему, около 9%, то возникает вопрос, почему это событие описано у евангелиста. Ответ очень простой. Это и был сам евангелист Марк. Это он был как раз с ногим юношей, который пошел посмотреть, кого это идут арестовывать иудеи. Он-то не присутствовал за Тайной вечере. Он не был апостолом от 12.
Есть глобальный вопрос. А в чем различное понимание или разница в понимании страданий Спасителя в православной и католической традиции? Как понимается страдание Спасителя в православной и католической традиции?
Ну, давайте так. О страданиях я не помню какой-то большой разницы богословской. Там можно говорить об иконографии, что у католиков 3 гвоздя, у православных 4 гвоздя. Но, собственно, это не суть важно. Если же говорить вообще о сотериологии католической, то я не знаю, насколько позволительно мне сейчас прочесть лекцию о сотериологии, учение о спасении у католиков и у православных. Точно. Или мы выйдем за пределы просто...
Да, большой вопрос. Да.
Боюсь, что это минут на 25 минимум.
Понятно. Есть еще вот такой вопрос. есть в литургии такое выражение «с миром изыдем». Это речь идет о женах-мироносицах, текущих ко гробу, или о чем-то другом этот возглас? «С миром изыдем, о имени Господнем». Вот что означает этот возглас за богослужением?
Ну, на мой взгляд, этот возглас в конце же литургии, насколько я помню, да, произносится. Это возглас, который напоминает нам о том, что мы должны, выйдя из храма, пребывать в мирном настроении, а не то, что помолились, а теперь можно бить тех, кто нехороший. Поэтому после молитвы, после принятия Христа, соединения с Богом, мы должны пребывать в мирном настроении, потому что, как мы помним, блаженные милостивые и миротворцы, потому что они наследуют землю, наследуют Царствие Небесное. Поэтому этот возглас относится именно к нашему мирному настроению, которое мы должны сохранять.
Постоянно повторяется вопрос, связанный с Иудой. Можно ли относиться к Иуде как к жертве малой, выбранной Иисусом для совершения жертвы большой? Если он по Писанию... пошел.
Еще раз говорю, человек плохой, давайте с этого начнем. И уже известно, и Христос об этом говорил, и богословы об этом говорят. Поэтому апологию некой Иуде писать нельзя. В любом случае, давайте еще раз говорим про альтернативную историю, мог покаяться, но не покаяться.
Но есть тоже большой вопрос, связанный с сотериологией. Есть мнение, что у Бога ни одна душа не забыта. Так, может быть, и ад не вечен, и всякая душа спасется?
Ну, если говорить о том аде, который имеет место сейчас, то это в любом случае временное состояние. И потом у нас есть уже тот ад, который, и рай, который будет после второго пришествия, который будет вечен. Теперь по поводу того, о чем, наверное, сказано в этом вопросе. Как же вы, святые, будете радоваться в раю, когда там в аду будут мучиться грешники? Ну, примерно так. Да? Почему не все бы спаслись? Я приведу вам пример. Можете эксперимент поставить. Ну, вот я думаю, что вы ходите в храм, к примеру, на вечернюю или на литургию. Сколько длится служба? Ну, где-то часа два. Лучше вечером в субботу хватаете какого-нибудь панка, который идет на дискотеку. Тащите его насильно в храм и заставляете там два часа молиться. Можете представить себе, что будет с этим панком, как он будет извиваться, вырываться и говорить, что он здесь больше находиться не хочет. Так вот, это на самом деле вопрос, можно ли насильно затащить в рай человека, который не хочет там находиться. Преподобный Иоанн Дамаскин прямо говорит о том, что ад есть некая милость Божия по отношению к грешникам, которые не хотят быть с Богом. Там они мучаются на самом деле меньше, чем если бы их насильно притащили бы в рай и привязали бы там к дереву рядом с Богом. Вот, собственно, ответ на этот вопрос. Да, действительно, есть множество богословов, которые говорят о всеобщем спасении. Но, во-первых, мы не знаем, как оно там будет, но основное догматическое решение все-таки о том, что нет. Часть людей действительно созиждет свое спасение, вектор их будет направлен к Богу, часть же все-таки имеет вектор, направленный от Бога, и не будут спасены. Пожалуйста.
Вас слышно, и то, что вы говорите, понятно, поэтому вы существуете. А вопрос такой. Скажите, вот апостол...
Спасибо.
Скажите, апостол Петр, ну, я слышал мнение, что он, то, о чем говорится, что он отрекся три раза до того, как пропоет петух, там, или два раза пропоет петух, да, вот, что он отрекся три раза. А есть мнение, что он как бы отмахивался, ну, отстаньте от меня, ну, просто ему было, хотелось посмотреть последние дни, последние часы, вот, быть рядом со Спасителем, что с ним дальше произойдет. И потом он, или все-таки с учетом дальнейших его переживаний, вот все-таки какое-то отречение. Но я не думаю, что нет. И еще такой вопрос. Скажите, Спаситель, когда говорил Петру три раза, любишь ли ты меня, Симоне, То есть все-таки, ну, скорее, не, ну, не мучил, наверное, его этим вопросом, а наоборот давал возможность как бы вот высказаться и излить как бы себя по полной программе. Спасибо.
Давайте, да, тогда начнем с последнего вопроса, как с наиболее простого. Он трижды отрекся, и трижды Христос его спрашивает, любишь ли меня. То есть символически можно говорить о прощении и о восстановлении в апостольстве, потому что Христос прямо говорит, паси агнцев моих, то есть будь апостолом, будь епископом для других верующих. Если же говорить о том, что совершил Петр, то, наверное, во-первых, нельзя говорить о том, что цель оправдывает средства, и он не совершал отречения. А во-вторых, по преданию известно, что каждую ночь при пении петуха, когда он слышал, он вставал и начинал молиться. О чем он молился? О прощении того отречения, которое он совершил. Но еще раз говорю, человек, который осознал свой грех, ну, в данном случае это был грех, безусловно, он возвращается к Богу, как блудный сын возвращается и вновь становится сыном отца. И мы знаем, что апостол Петр стал одним из величайших проповедников, величайших апостолов, которые ходили и приводили тысячи ко Христу, а мог бы пойти и повеситься, как Иуда. Либо наоборот, Иуда мог бы покаяться и тоже приводить тысячи ко Христу. То есть нет, все-таки он отрекся. Это видно по тому, что спрашивает Христос, и по преданию о том, что он каялся в своем грехе. Ну что же, если вопросов нет, то тогда на сегодня все. Когда будет следующая лекция?
Да, сейчас я об этом расскажу. Ну, значит, дорогие сестры и братья, сестры у нас превалируют, поэтому их первым упоминаем. Вот. Теоретическая часть наших занятий до Пасхи, она подошла к концу. Тот материал, который мы с вами рассмотрели в отношении Страстной Седмицы, литургически каждый год упоминается в каждой церкви, в каждом храме. И мы приглашаем вас на богослужение Страстной Седмицы с понедельника по воскресенье, потому что читается Евангелие, и оно звучит не как абстрактная книга, которую изучают за партой с ручкой-бумажкой, но как книга молитвы, как способ воскресить воспоминания апостолов и, с другой стороны, поставить себя рядом с ними, спросить себя, если так поступали апостолы, то какова же моя душа? И, соответственно, мы приглашаем вас на богослужение с тем, чтобы молитвенно пережить тот текст, который мы сейчас изучаем теоретически. Следующая наша встреча в этом замечательном актовом зале будет 20 апреля, в понедельник, после Светлой Седмицы. Поскольку Светлая Седмица – это Пасха каждый день, то также, конечно, хорошо было бы Пасху пережить не только с ручкой в руках, но и в храме, пойти на литургию, потом после этого на крестный ход, на пир, на праздник, на торжество победы Господа над смертью. И вот через, соответственно, уже 3 недели мы здесь, в этом зале, встретимся 20 апреля, в понедельник, когда поговорим и о воскресении Христовом. Спасибо за внимание.